Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость – Георгий Гречко. Георгий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Космонавт номер 34. Помните еще свой порядковый
Конечно,
номер?
Конечно, у меня номер на машине 34.
А, специально дали?
Чтоб не забыл.
Чтоб не забыли. Человек, установивший мировой рекорд по просмотру фильма «Белое солнце пустыни на орбите». За один полет сколько раз?
Ни разу.
15, говорят, утверждают коллеги-журналисты.
Это на старте, перед стартом своим и чужими, где я дублировал.
А на орбите что, вообще никакого кино?
У нас не было.
Человек, улыбку которого не только сравнивают с улыбкой Юрия Гагарина, но говорят, что и превосходит она ее. А вы знали Юрия Алексеевича, да? Вы же принимали непосредственное участие в запуске.
Мне посчастливилось с ним тренироваться, и, конечно, это было очень интересно. Я первое время все смотрел на него и сверлил его глазами. Ну, человек был в космосе, значит, он чем-то от нас, обычных людей, отличается. Вот я крылья искал или нимб там. Только потом, уже через много лет, мы пришли, вот космонавты, когда нас сначала обожествляли, потом ругали очень сильно, и мы решили, а кто мы на самом деле? Пришли к очень простой формуле. Обычные люди, работающие в необычных условиях.
Вот вы сейчас о себе как можете сказать, если одним словом? Космонавт, ученый, человек.
Бывший космонавт, бывший ученый, но еще человек.
Сразу по всем категориям. Георгий Михайлович, вот дважды Герой Советского Союза, три полета в космос, в свое время рекорд, он, кстати, побит уже, да? Побили ваш рекорд?
Ну, конечно.
Тогда? Пребывание в космосе,
конечно.
Да, по совокупности.
Я там месяца два, наверное, или три был человеком, который единственный на Земле, который был дольше в космосе.
Ну, тем не менее, мировой рекордсмен, да. Если с «Белым солнцем пустыни» не получилось, да, то, по крайней мере, с этим было и вполне зафиксировано всеми службами.
Да, у меня есть какой-то сертификат на эту тему.
А знаете, о чем вас спрашивают слушатели «Эхо Москвы» в первую очередь, то, что приходит на сайт? Два вопроса, которые, наверное, кажутся сейчас важнее космонавтики. Первое. Не жалеете ли, что уступили свое место Борису Ельцину на выборах в Верховный Совет? И второе. Кто вас надоумил подписать письмо против Ходорковского? Угу. Вот два вопроса.
Пожалуйста.
Давайте, значит, без дураков, давайте, да?
Ну, естественно. А о чем мне врать? Мне уже поздно врать. Если раньше не научился, теперь уж поздно. Так вот, насчет Ельцина. Понимаете, меня подвела такая привычка принимать вызов. Сижу я, занимаюсь своим делом, организовал лабораторию по исследованию атмосферы Земли космическими методами в Институте физики атмосферы. Звонок. Приходите к нам на собрание, мы хотим вот узнать ваше понимание вот текущей обстановки и хотим выдвинуть вас, значит, в Верховный Совет. Я подумал и не подумал, но принял вызов. Понимаете, вот придут несколько человек, и вы. И вот, а у меня какие-то были тогда соображения. Ну, одно из соображений было очень простое, значит, вопрос был всегда такой типичный. Что важнее, экономика или политика? И все тогда были политизированы и говорили «политика». А я говорил «экономика», это вызывало удивление. Но я доказывал свою точку зрения. Говорю, экономика, она производит, а политика делит. Если экономика ничего не произведет, политикам просто нечего делить. И еще какие-то у меня была проекция как бы событий в странах народ-демократии на Россию, потому что у них на несколько лет все шло вперед, и можно было по ним понимать, что происходит у нас. И вот я пришел туда, были какие-то другие кандидаты, мы отвечали на вопросы, им понравилось, как я отвечаю, они сказали, мы будем за вас голосовать. Потом из института соответствующего, прошу прощения, я простудился тут, Потом из какого-то госпиталя позвонили. И я, вот, понимаете, вот такая манера принять вызов. Вот говорят, надо с кем-то, значит, посоревноваться. Я вызываю. Окончилось это все ужасно, потому что я уже сижу в Доме Союзов. Уже последний этап, уже кого-то здесь выберут уже в просто не в президиум, конечно, а вот в Верховный Совет. И я пришел пораньше, сижу и думаю: Гречка, зачем ты здесь сидишь? Во что ты ввязался? Зачем? Что тебе важнее в жизни? В чем ты разбираешься? Наука. А зачем ты здесь? И я обнял так голову руками, уперся взглядом в пол. И думаю, что делать? И вдруг передо мной останавливаются чьи-то ботинки. Я поднимаю голову, лицо знакомое, а что-то не могу вспомнить, кто это. И вдруг то ли я узнал, то ли он сказал: Ельцин. Я думаю: боже мой, вот сам ты явился. Я говорю, что я все равно свое место уступлю, я не буду выбираться. Вот скажите, вы хотите здесь быть избранными, в Москве, или у себя в Свердловске? Он меня обманул. Он сказал, что он так сказал, что он меня этим купил. Он говорит: пусть выбирают здесь. Здесь меня выгнали, здесь меня пусть и выберут. Но он не сказал, что у него был самолет, и он, если бы здесь его не выбрали, он бы, значит, тут же перелетел бы в Свердловск, и там бы его выбрали. Вот этого я не знал. И мне понравилось вот это. Меня здесь выгнали. Пусть... Я говорю: ну, хорошо, я тогда отдам свои голоса вам. И потом я там, если вы прочтете книгу Ельцина, значит, вот там записки президента, я забыл. Он об этом пишет, что в Гречко умер артист, потому что он имитировал борьбу, хотя он же пообещал мне, что уйдет, и ушел. А я не имитировал борьбу. Я должен был уйти победитель, то есть не как побитая собака, а я сначала должен, значит, доказать, что я вот достоин, а потом после этого уйти. Ну, и я там в конце... А там оказалось все подстроено, какие-то специальные люди собраны, уже там распределены заранее роли. И я понял, когда выступали, если кто-то говорил фамилию Ельцин, то такой шум поднимался, что дальше уже говорить нельзя. И поэтому слово Ельцин я сказал в конце. Там я сформулировал так, что в России за одного битого, значит, двух небитых дают. А вот Ельцин у нас сейчас самый битый. Поэтому я уступаю ему. И еще я сказал: у нас 11 человек, а России нужны двое самых лучших. Вот я себя самым лучшим не считаю, поэтому ухожу. Вот кто из вас, я призываю, тоже не считает себя самым лучшим, тоже возьмите самоотвод. Потому что москвичам разбираться в 11 человеках все равно невозможно. Но все остальные посчитали себя самыми лучшими и не ушли. Вот так.
Георгий Михайлович, утверждают некоторые, что вам было дано партийное задание, ни в коем случае. Вы же были членом партии, да?
Да, конечно.
И даже, наверное, на руководящих должностях были партии.
Я никогда, ни на каких должностях. Даже я в институте все закончил. У меня за время обучения в институте не было ни одной четверки, все пятерки. Но первыми получали распределение те, кто, кроме того, был руководителем комсомольским. Я никогда не был ни в руководящих комсомольских, ни в руководящих партийных.
То есть задания не было от КПСС выставить свою кандидатуру против Ельцина?
Что сделать?
Выставить свою кандидатуру против Ельцина
так не было. Так наоборот, я ему уступил.
Ну вот тогда это считают хитрым ходом, который продуман был с самого начала, выставить известнейшего человека против Ельцина, который потом снимает свою кандидатуру,
да.
Ельцин триумфально
проходит
в Верховный
Совет. Говорят, что да, что было запланировано, что победить должен я и директор, по-моему, завода ЗИЛ.
Все-таки КПСС планировала, да, наверное?
Я это потом все узнал, что вот на это было рассчитано, и специально зал подобран, все. Но вот мой уход, видимо, эти карты смешал. Но, вы знаете, я не участвовал ни в каких играх и не знал о них. Я просто, вот честно вам рассказал, я пришел, и спросил себя, зачем ты здесь? Ты же не интересуешься, ты же не политик. Тебе нужна наука. И кроме того, понимаете, у меня был свой взгляд всегда, а уже начинал понимать, что людей со своими взглядами, помните поднятую руку Сахарова, да, и взгляды на него. Вот я не хотел быть битым, никогда не поддержим. То есть я мог бы представить, что я с какими-то инициативой выступаю. Меня сначала заголосуют, потом выгонят. Зачем это все мне надо? То есть с нашей, вот если считать нас белыми воротничками, наукой, то с нашей точки зрения все-таки политика – это грязное дело.
И вы больше в политику не пошли?
Нет, конечно.
И никаких политических инициатив не предпринимали?
Нет.
Ну, тогда по второй части.
По поводу Ходорковского,
чего так высказались.
Значит, кто меня заставил? Мне? Подождите, кто же мне тогда $1 миллион заплатил? Я забыл. То есть дали много денег, и я подписал письмо.
Ну, это, наверное, Березовский, он всем давал много денег.
Да, наверное, Березовский. Ну, сами понимаете, это шутка. Значит, понимаете, когда мне принесли это письмо, то я вспомнил, что я помню. И я помню, что Ходорковский добывал нефть, которую называл не нефтью, а какой-то там скважной жидкостью. И поэтому платил налог со скважной жидкости копейки, перепродавал ее дочке своей. Дочка продавала по большим ценам, но деньги уже шли к Ходорковскому. Я знал, что у Ходорковского очень большой доход от нефти, но идет к нему в карман. А советская, вьетнамская небольшая нефтяная компания дает государству налоги больше, чем все эти наши нефтяные гиганты. Вот, и еще.
Так что, может, значит, не только Ходорковского надо было посадить, если
да,
вы говорите про
да.
все гиганты?
Ну, то есть вы хотели сказать, что я должен был дописать, вот, прошу к этому обвинению Ходорковского.
Да, прибавить список, да, так, поименно.
Абрамовича там, еще Потанина и прочь, кто там, да?
Ну, если следовать логике,
видимо,
то ученого, наверное.
Вот, ну, поскольку речь шла о Ходорковском, и я знал вот эти штучки, и еще, ведь куда должны идти налоги? Самым бедным, бюджетникам, должны идти врачам обычным и учителям обычным. То есть не платя налоги, или, как он говорил, минимизируя налоги, он просто грабит нищих. Но даже грабители, да, они же нищих не грабили. Грабили, ну, если там вспомнить Робин Гуда, да, грабили богатых, а нищим даже помогали. Вот эти были для меня, значит, аргументы, чтобы подписать письмо против Ходорковского.
Сейчас не изменились ваши взгляды, учитывая, кому пошло имущество бывшее ЮКОСа и Ходорковского, которое, в общем, так прилично работало, да и сейчас не валяется в пыли
да,
на дороге?
Конечно, частный собственник более эффективен. Ну, давайте честно скажем, он более эффективен для своего кармана. А кто не платя налоги, больше грабил бедных наших? Ведь наша страна – это единственная страна, где есть работающие бедные. Если где-то есть работающие, он не бедный. Вот. Так вот, он грабил. Кто грабит больше, Ходорковский или те, кто купил его империю? Ну, я уже сейчас не знаю. Я только по этому поводу могу сказать, пусть этим займутся следователи и выполнят совсем простую формулу. Вор должен сидеть в тюрьме.
Чтобы закрыть эту тему, вопрос к вам совершенно аналогичный по этим двум эпизодам. Не жалеете о том, что тогда уступили место Ельцину, и не жалеете, что подписали вот это письмо?
То, что подписал письмо, не жалею, потому что вот эти аргументы... Вы знаете, вот здесь, где мы с вами сидим, сидела ведущая, а на проводе был Войнович. И вот мы с ним спорили. Он был за Ходорковского, я был против. Он меня не убедил. Я, наверное, его тоже не убедил. Но вот те аргументы, которые я сейчас привел, если хотите, вот опровергните эти аргументы.
Я просто спрашиваю, мне интересна ваша точка зрения.
Вот я ее и высказал.
А про Ельцина?
Вот. Про Ельцина, понимаете, Горбачев очень много говорил и руками разводил. И, а Ельцин был решителен, скажем, были случаи зафиксированы, когда он на работу пешком шел, хотя после того, как говорят, он прошел 100 метров, он опять в машину садился.
Какая
то есть на фоне Горбачева, который, значит, вот извивался как змея до тех пор, пока не укусил себя за собственный хвост. На этом фоне вот такой решительный рубака Ельцин казался все-таки более прогрессивным. Ну, а потом, как мне вот сейчас... Я вот сейчас слышал Гайдара, он сказал, что то, что сейчас происходит, я не могу оценить, а через 5 лет могу. Вот прошло 5 лет, я могу сказать, чума на оба их дома.
Георгий Михайлович Гречко, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, до новостей еще чуть-чуть успеем, наверное, про политики. Вы отметились в прошлом году.
Я в политике ничего не понимаю.
Да, понятно, естественно. Не участвовал, не привлекался, не был. Ну, политика в вас понимает, очевидно, если призывает вас в какой-то степени.
Говорят, что если это не занимается политикой, политика займется тобой.
Да. Вот вы отметились неосторожным высказыванием. Напомнить его, нет?
Нет.
По поводу преемника-то нынешнего, господин Медведев. Да, сказали, вот что видите, страна это... не выберет человека, который провалил национальные проекты. Было такое?
Да, понимаете, вот получается, что я правильно говорю сейчас, что я не понимаю ничего, потому что мне казалось, что в условиях монополизма национальные проекты будут использованы только, чтобы привлечь государственные деньги и потом распилить их. И вот я читаю «Московскую правду», я, видно, все время не ту газету читаю, и... Там вот все время рассказывается, как плохо идут национальные проекты. Оказывается, и я не прав, и «Московская правда» не правда. Оказывается, так хорошо идут проекты, что тот, кто их ведет, должен возглавить страну. А я думал, что плохо ведут, и он не должен. Поэтому я говорю, я ни в чем не разбираюсь. Я сейчас вообще перестал интересоваться, поскольку я понял, что я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике, ни вообще в современной жизни ничего. То я сейчас интересуюсь, что было 2000 лет назад, 5000 лет, а лучше вот 120 тысяч лет. Вот это интересно.
Ну, оно и безопаснее вообще во всех отношениях. Голосовать-то тоже не пойдете или пойдете все-таки?
Почему? Я голосовал.
И на последних выборах этих парламентских за президента пойдете голосовать?
Пойду, конечно.
А есть выбор-то, за кого голосовать-то?
Посмотрим. Вот Зюганов себя снимет, значит, этот Касьянов, значит, сейчас оправдается, что у него большие и будет и кандидатом. Так что выбор будет.
Выбор будет в любом случае.
Потом, как можно представить себе нашу власть без Жириновского? Это ж вообще мрак.
То есть я понял, вы пойдете голосовать за Жириновского.
Нет, я еще не решил. Я хочу посмотреть, кто останется. Вот я же снимал в свое время кандидатуру. Вот Зюганов сейчас снимает кандидатуру. Может быть, не будет выбора.
То есть с полупрофессиональным интересом следите за тем, что происходит накануне выборов.
Вы знаете, вот я был в музее историческом в Иране и видел клинопись на законы царя Хаммурапи. Много тысяч лет назад он сказал, нельзя продавать землю. Сейчас все кинулись продавать, и не только землю, но и озера, и реки, и леса. И суды говорят, что это правильно, что это законно. А вот Хаммурапи, может быть, не зря предупреждал. Может быть, через 5 лет окажется, что это неправильно. Может, тогда какой кандидат скажет, что нельзя продавать землю, может, я за него пойду голосовать. Я еще не определился.
Георгий Михайлович Гречко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, надеюсь, что с политикой мы завязали. Если своими вопросами слушатели нас к этому не вернут, то во второй части программы предполагаем поговорить совсем о других вещах. И, конечно же, о космосе. И, конечно же, о друзьях, соратниках. О тех, с кем летали, с кем не летали. Ну, и о всяких неопознанных явлениях, по которым вы считаетесь специалистом. Георгий Гречко, вернемся в студию через пару минут.